Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Духовный писатель Сергей Фудель в книге «Путь отцов», цитируя святого Максима Исповедника, говорит о единстве трех главных добродетелей, которые позволяют человеку быть с Богом. Это любовь, воздержание и молитва. В книге это названо «триединой формулой совершенства». Размышлением над этими тремя векторами духовной жизни, которые на самом деле, по мысли святых, сливаются в один, мы посвятим сегодняшнюю программу. И начнем, конечно же, с отрывка из книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Ум человека, полюбившего Бога и почувствовавшего страх потерять Его, стремится всегда быть с Ним. Но невозможно, говорит святой Максим Исповедник, уму всегда быть с единым Богом, если не стяжет он любви, воздержания и молитвы. Любовь укрощает гнев, воздержание иссушает похоть, а молитва, отрешая ум от всех помышлений, нагим представляет его самому Богу. Эти три добродетели совмещают в себе все правды. К этим трем великим родовым понятиям совершенство и другие отцы сводят всю многосложность своего учения о подвиге христианского пути. Если хочешь улучшить спасение, отрекись от плотских сластей и восприими воздержание, любовь и молитву. Фаласий. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи», — говорит Господь. Доброе припоясание чресл наших, посредством которого мы делаемся хорошо приспособленными и легкими на деланье, есть воздержание со смирением сердца. Под воздержанием же я разумею отсечение всех страстей. А духовного светильника, световодитель, есть чистая молитва и совершенная любовь. Феодор Едесский. Невозможно уму быть мирну в молитве, если не стяжет он наперед содружества с воздержанием и любовью. Илия Пресвитер. Об этих трех образах совершенства говорил и преподобный Серафим. Стяжание Духа Божия состоит истинная цель нашей жизни христианской. Я вам желаю, чтобы вы всегда были в благодати Духа Святого, приобретали ее средствами, о которых я уже сказал вам, и рассуждали бы, которые средства дает вам более благодати Духа Святаго, тем средством и занимались бы. Дают вам более благодати божественная молитва и бдение, бдите и молитесь. Много дает Духа Божия пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. Слова «пост» и «милостыня», стоящие в этом наставлении, надо, очевидно, понимать не как указание на отдельные виды добродетелей, а как обозначение общих понятий «воздержание» и любви к людям. Возможно, что в словах преподобного Серафима есть еще указание и на то, что существуют какие-то три основных типа душевных характеров, то есть что люди христианского подвига могут иметь духовное предрасположение или к посту, или к милостыне, или к молитве. У Аввы Иоанна Пророка есть слова, дающие ту же мысль. Как ремесленник, говорит он, который хорошо знает свое ремесло и по быстроте ума своего занимается и другими ремеслами, не называется мастером их, но только мастером своего ремесла, так и здесь, имеющий все добродетели, по той познается и от той получает наименование, через которую наиболее сияет в нем благодать Духа. Но, во всяком случае, тройственность духовных характеров не есть расчленение единого образа. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 4 по 6. В каждом индивидуальном пути будет непостижимо созидаться три единства. Тот, кто по преимуществу идет путем молитвы, рано или поздно, легко или после тяжелых опытов, поймет, что без воздержания молитва его бесплодна. И тот, кто молится, и тот, кто по преимуществу идет путем воздержания, неизбежно поймут еще и то, что без любви к людям все умирает, и воздержание, и молитва. Это не только в смысле общего пути, но и в отношении каждого отдельного духовного шага. Тот, кто встал утром на молитву, знает, что она тогда наиболее легка, когда совершается до принятия пищи. Воздержание дало крылья молитве. И он же знает, что если он во время молитвы не войдет в какое-то лоно любви к людям и не простит тем, которые его огорчили, то и Отец Небесный не простит ему и не примет молитвы. Только в тройственном единстве человек может идти своим особым путем. «Кто соблюдает весь закон, — говорит апостол Иаков, — и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Три родовых понятия совершенства — любовь к людям, воздержание и молитва — сливаются в единый образ пути, будучи сами развитием того триединого чувства, которое образовалось в человеке к Богу, любви к Нему, смирения перед Ним и отречения от мира для Него. Любовь к Богу доказывает себя любовью к людям. Смирение перед Ним обретает свое дыхание в молитве. Отречение для Него отрекается от зла в воздержании. Свеча, зажженная перед Богом, загорается тройственным отсветом в душе человека. Если человек не ложно возлюбил своего Господа, то также искренне он пойдет к этим трем образам совершенства, сознавая их как единый путь к Нему. Это и есть принятие в подвиге любви всего Евангелия, когда оно становится единым законом неделимого совершенства.
Это был фрагмент книги Сергея Фуделя «Путь отцов». Итак, единство любви, воздержание и молитвы. Начнем размышлять о них, пожалуй, с конца. Послушаем размышления о молитве митрополита Антония Сурожского. Фрагмент аудиоверсии его беседы под заголовком «Вечерня и утренняя».
Молитва может родиться из живого порыва нашего сердца, выражая охватившие нас сейчас чувства, или из состояний, свойственных нам постоянно, как основа нашего существа. Это могут быть наши собственные спонтанные молитвы или молитвы святых, с которыми нас связывает общая молитвенная жизнь. Если вы возьмете утренние или вечерние молитвы православной церкви, вы увидите, что многие из них надписаны именем того или другого святого. Мы призваны читать эти молитвы, вдумываться в них, приобщаться собственным чувствам, опытом, мыслью, тем чувствам, тому опыту, тем мыслям, которые выражены в них. Но все мы знаем по опыту, как редко мы можем полностью слиться со словами и мыслями и чувствами этих святых. И это неудивительно, потому что если посмотреть, как на протяжении времени эти молитвы рождались в душе людей, прорывались в их жизни, выражая все их знание Бога, весь их опыт Бога, мы поймем, что каждый святой пользовался той или другой молитвой, и совокупность молитв, предлагаемых нам в качестве утреннего или вечернего правила, это совокупный молитвенный опыт всей Церкви. Поэтому неудивительно, что каждый из нас, греховный, неопытный, еще младенец в духовной жизни, каков бы ни был наш возраст, не способен приобщиться до конца всему этому богатству. Есть, однако, способ, чтобы мы могли пользоваться этими молитвами, пользоваться ими с полной честностью и пользоваться ими для того, чтобы внутренне расти, возрастать в спасении. Я вам дам образ, который, разумеется, много ниже того, о чем мы говорим, но может пояснить, что я имею в виду. Во-первых, если посмотреть на эти молитвы, вы увидите, что они начинаются со слов, которые мы произносим легко, потому что мы привыкли к ним и не чувствуем, какую ответственность берем на себя, насколько ответственно наше положение, когда мы произносим их. Это слова «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Они означают, что все, что мы теперь будем делать, все молитвы, которые мы будем читать, все наши мысли, все чувства нашего сердца, все будет совершаться во имя Божие, не в наше, ради Бога, не ради нас самих. Когда мы воздаем славу Богу, когда мы стараемся научиться жить в Духе, мы должны делать все это из любви и благоговейного поклонения Богу. Разумеется, в процессе этого делания мы станем ближе нашему Спасителю и Господу, но это должно произойти из чувства благоговейного поклонения, а не быть отношением просителя, который подходит к своему хозяину или господину с множеством прошений, так прекрасно выраженных на протяжении столетий его святыми. В этом должна быть большая трезвость и вместе с тем полная открытость сердца. В одном из старых исповеданий веры лютеранской церкви первая часть вся посвящена Богу, а затем все остальное, все учение о молитве, о христианской жизни, о том, как должен жить христианину, озаглавлено так замечательно – о благодарности. Потому что если мы поняли, кто такой Бог, что Он такое, все становится не обязанностью, не долгом в обычном смысле слова. Все является делом благодарности. Абсолютный центр всего – Бог. И потому мы должны быть абсолютно трезвы, и вместе с тем наше сердце должно быть безраздельно устремлено к Богу, и наше поведение должно соответствовать тому, что мы знаем о Боге. И еще, помимо этого основоположного отношения к Богу и к нашей собственной молитве, мы вступаем во взаимоотношения со святыми, которые произнесли эти молитвы прежде нас и лучше, чем мы умеем, от своего имени, и, можно сказать, от имени всего человечества. Как я уже говорил, мы едва ли можем рассчитывать, что усвоим себе все чувства, все мысли, весь опыт святых прошлого. Как же в таком случае можем мы пользоваться этими молитвами, оставаясь правдивыми? Как можем мы пользоваться этими молитвами по всей правде и тем не менее сознавая, что мы касаемся всего лишь края их ризы, разделяем малую часть их опыта? Вот здесь-то я и хочу провести некую параллель. Все мы были детьми, И бывало, что нас отсылали из общества взрослых, либо потому, что было позднее время, и нам пора было спать, либо потому, что мы были, мягко говоря, лишние. И, думаю, многие из нас, если не все, исхитрялись из-под дивана, из-за прикрытой двери или у открытого окна в саду, или еще какой-то уловкой, послушать, о чем же говорят взрослые, когда нас нет. И я уверен, что многие разделяют опыт, который знаком мне и другим. Поначалу мы слышим, что взрослые говорят о чем-то совершенно непонятном, нелепом, пустом. Затем время от времени кто-то расскажет случай или скажет что-то вполне понятное, осмысленное. Взрослый разговор становится доступным пониманию ребенка, и мы думаем: «Да, конечно, так и есть». А потом снова сказано что-то, что нас озадачивает, и оно не вовсе бессмысленно, но не вполне понятно. И мы думаем: да, в этом что-то есть. Нельзя ли применять этот же принцип, когда мы читаем молитвы святых? Святые – взрослые члены Царства Божия. Они говорят с Богом из зрелого опыта. Они употребляют слова, которые порой выражают этот опыт с кристальной ясностью. Их мысли и чувства далеко превосходят наше понимание, потому что мы еще не зрелые, мы младенцы, не в том смысле, в каком Христос зовет нас быть детьми, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3, а в том отношении, что мы еще не достигли зрелости. По слову апостола Павла, нас надо питать молоком. Твердая пища еще не для нас. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 2. Если понять это, мы вполне могли бы читать каждую из этих молитв со вниманием, читать ее с интересом, читать с полным участием то, что уже в наш уровень, что уже нам понятно. А затем честно отключиться – и, сказав фразу или несколько строк, остановиться и обратиться к Богу со словами: «Господи, я не понимаю, как мог Василий или Иоанн, Марк или кто еще сказать так. Я этого не познал на опыте. Я это понимаю вот так, но не ошибаюсь ли я? Если мое понимание замутнено, потому что во мне есть зло, очисти меня». Если все дело в том, что я еще не дорос, слишком мал, чтобы понять всю глубину и простор их мысли, дай мне время вырасти. Если поступать так, то мы могли бы быть совершенно честны в своей молитве. Нам не нужно было бы вести себя перед Богом так, будто мы произносим эти молитвы из глубин нашего сердца, нашего ума. Мы могли бы признать перед Богом, насколько мы не в уровень этих молитв, и наши отношения были бы совершенно правдивы. Мы приносили бы Богу то, что можем, как это выразили великие святые, и честно признавали бы, где мы находимся по отношению к их опыту. И потом мы могли бы сделать следующий шаг, который мне кажется ценным. Когда мы поняли, как таинственны души этих святых, насколько они превосходят нас, мы могли бы, прежде чем читать какую-либо из молитв, надписанных именем того или другого святого, сказать: «Святой Иоанн Златоуст, святой Василий, святой Симеон, святой Марк, я сейчас буду читать слова, которые выразили твой опыт Бога, может быть мгновенный, может быть долговременный, твой собственный опыт себя самого и жизни. Помолись о мне. Принеси эту твою молитву Богу. Помолись о мне, чтобы я мог понять больше, чем понимал вчера и раньше. Помолись, чтобы эти слова стали истиной в моем опыте и в моей жизни. Чтобы я был правдив по отношению к тем словам, которые произношу». Если бы мы исполняли те три вещи, о которых я упомянул, если бы мы становились на молитву в собственное Божие имя, в акте благодарности, благоговейного поклонения, не из глаголанной радости о том, что нам так многое известно о Боге и что мы можем сейчас обратиться к Нему, если бы мы обращались к святым, которые выковали эти молитвы, и просили их помощи и поддержки в молитве, просили просветить нас. Если бы мы честно стояли перед этими молитвами и точно знали, где мы стоим, мы были бы совершенно честны и могли бы двигаться дальше в более глубокие подлинные отношения со святыми и с Богом и знать, где мы и кто мы такие.
Обратимся к следующему звену триединой формулы совершенства – любовь, воздержание, молитва. О молитве только что мы услышали. А теперь послушаем сюжет под названием «Воздержание» из цикла «Религиозная энциклопедия».
Воздержание. Знаменитый английский писатель Честертон как-то задумался над причиной неприходящей популярности книги «Робинзон Крузо». Одна ли романтика приключений и борьбы за жизнь так вдохновляет человека? Ответ Честертона весьма необычен.
Эта книга будет жить вечно, потому что она воспевает радость пределов. Робинзон Крузо – человек на маленьком островке с немногими пожитками, спасенными из моря. Лучшее в книге – список спасенных вещей. Опись, величайшая из поэм. Кухонный нож становится сокровищем, ведь море могло отнять и его. В праздные или тяжелые минуты полезно взглянуть на кочергу или книжную полку и подумать, как она обрадовала бы тебя на необитаемом острове. Но еще лучше – помнить, что все вещи едва уцелели, все спасено от крушения. Каждый, родившийся на свет, пережил ужасное приключение. Он мог не родиться.
Есть одна существенная разница в том, как воспринимает мир современный человек и человек до индустриальной эпохи. Наш современник, как правило, потребитель. Хотеть и иметь стали понятиями, которые во многом определяют содержание жизни. Будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Ведь один раз живем. Такова простецкая философия потребителя. Но вот парадокс. Именно там, где создаются наиболее благоприятные условия для жизни в свое удовольствие, в странах с самым высоким уровнем жизни, самый же высокий процент самоубийств и психических заболеваний. Что это? Пресыщение хорошей жизнью? А разве жизнью можно присытиться? Мы давно перестали задумываться над тем, нужен ли нашей жизни комфорт. Ответ вроде не вызывает сомнений. Но стоит открыть какую-нибудь сказку, как уверенность в правильности нашего ответа улетучивается. В сказке всегда говорится:
«Ты будешь жить в золотом и изумрудном дворце, если не скажешь «корова».
Или
«ты будешь счастлив с дочерью короля, если не покажешь ей луковицу».
Мечта всегда зависит от запрета. Все великое и немыслимое зависит от маленького отказа. Все чудесное и прекрасное возможно, если что-то одно запрещено. Открыл ларчик – разлетятся беды. Забыл слово – погибли города. Зажег лампу – улетит любовь. Сорви цветок – и люди обречены. Съешь яблоко – и пропала надежда на Бога. Такова радость человека. Счастье продлится, пока вы не сделаете чего-то, что вы можете сделать в любую секунду, часто не понимая, почему этого делать нельзя. Вот, оказывается, почему комфорт поглотил ключ к нашему счастью. Мы забыли, что наша жизнь и все, чем мы ее наполняем, ценны лишь в той мере, в какой они стоят нам усилий, борьбы и труда. Не то, что получаем, действительно дорого для нас, а то, что отдаем. Отнимите у жизни усилия, борьбу и труд, и как бы вы ни сделали жизнь богатой удобствами и даровыми благами, вы отнимете и весь интерес, и всю ценность ее. У комфорта, этого притягательного и коварного спутника современности, есть серьезный враг – воздержание.
Дом бедняка, как детская рука. Что нужно взрослым, ей того не надо. Жучок усатый, веточка из сада, голышек из ручья, песка прохлада, пивуньи раковинки, ей услада.
Умение довольствоваться малым у всех народов считалось едва ли не главным признаком мудреца. Но в воздержании есть еще одна глубина, и эту глубину знает вера. Вся трагическая история грехопадения началась именно с невоздержания. В раю было все, что доставляло счастье человеку, но это было счастье под условием. Не нарушай запрета, не подходи к древу познания добра и зла. Это и было воздержание, как принцип человеческой жизни, принцип подчинения низшего высшему, материального – духовному, человеческого – божественному. Но соблазн победил. Стремление испытать неизведанное, стать богами помимо Бога, оказалось сильнее доверия и любви к своему Творцу. И Ева ела запретный плод и дала Адаму, и он ел. Только вот богами не стали, а увидели свою наготу. Отныне плоть царствует над духом, отныне Богом становится удовольствие. В религиозной жизни особо выделенным периодом воздержания является время поста. Постящийся воздерживается не только от тяжелой пищи, но и от развлечений, ненужных удовольствий, всего, что тянет душу вниз, к земному. Пост по-иному организует жизнь человека, освобождает ее от несущественного, лишнего, способствует раскрытию лучших качеств человеческой души.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.